ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник», 9.04, это московское время, меня зовут Никита Воронков, приветствую всех и коллегу своего тоже приветствую, это сегодня Алексей Тимофеев.
Привет, привет.
Завершается трехдневное голосование на выборах, сегодня финальный день на выборах в Госдуму, но не только Государственную Думу избирают, и участки будут открыты до 20 часов избирательные, разумеется.
Да, но в очередной раз скажем, понятно, что последние несколько дней повестка «Радио Спутник» посвящена в том числе выборам и в большей степени выборам. В этом году голосование проходит в течение 3 дней. Роспотребнадзор рекомендовал в связи с коронавирусной эпидемией вот такой цикл 17 по 19 сентября. Помимо депутатов в Нижнюю палату парламента выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти. Но что касается явки. Явка на выборах в Госдуму по состоянию на вчерашний день, на 18 сентября, 20 часов по Москве, составила 31,5%. Явка. При этом с помощью дистанционного электронного голосования оно есть. Мы знаем в семи регионах в Москве, в Севастополе, в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской области была возможность проголосовать с помощью гаджетов, смартфонов, компьютеров, телефонов и всего прочего. Свой голос отдали более 70%. Это тоже данные на 18 число. 70% проголосовали дистанционно. Зам председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев говорит, что более, вот про электронное голосование, более 70% проголосовавших, явка более 70%. Еще на вчерашний день было 1,5 дня для того, чтобы определиться людям, за кого отдать свой голос. И в ЦИКе ожидают, что электронная явка с помощью электронного голосования будет порядка 90%. И Николай Булаев удивляется, говорит, что такой явки, конечно, на обычных классических участках не бывает никогда. Это даже сложно себе представить. Но это правда, но с одной стороны...
Мне кажется, это даже маленькая явка для онлайн-голосования, 90%. Учитывая, что нужно было некую процедуру пройти изначально по регистрации.
Ну, там ничего сложного. Вот я в прямом эфире «Радио Спутник» проголосовал в пятницу. Собственно, это заняло у меня... Ну, понятно, что нужно было там зарегистрироваться до этого, да, какие-то совершать движения, а потом в пятницу в течение 1 минуты буквально. Вот прям в прямом эфире с помощью смартфона получил код, отдал свой голос. Ну и, в общем, это действительно удобно. У меня нет, честно говоря, вот лично там у меня нет какого-то однозначного отношения к электронному голосованию. Понятно, что такое мое мракобесное, так сказать, ретроградное мышление говорит, что все технологии компьютерные могут быть, сейчас я беру это в кавычки, от лукавого, но в том смысле, что есть какая-то возможность манипуляции. Но для меня вот лично даже не это самое главное, а для меня некий символизм. Знаешь, когда ты идешь ногами в избирательный участок, ставишь свою роспись, рукой, понимаешь, ты буквально, ну, не кровью, но чернилами. Но
получаешь бюллетень.
Получаешь бюллетень.
А то и несколько.
Да, идешь в кабинку, закрываешься, так сказать. В этом больше мне представляется некой...
Церемониал.
Да, в этом церемониале, совершенно верно, да, в ритуале в таком. Но мне кажется, больше какой-то осознанности. Ну, и вообще в это как-то... Ну, ты ставишь свою подпись. А здесь я просто попробовал в этом году. Это, конечно, удобно. Чмяк-чмяк, на пару кнопок нажал, все, спасибо, ваш голос принят. Понимаешь? Ну и как-то как-то...
Нет ощущения праздника.
Ну да, нет ощущения праздника.
Но оно, кстати, исчезло в связи с тремя днями, мне кажется, потому что если раньше это был один день, и действительно на участках там организовалась какая-то... Да, я хотел сказать анимация, но, наверное, это не очень к выборам подходит. Ну, в общем, я хотел сказать, я помню детские времена, ну, конечно, не детские, когда уже 18 лет исполнилось, мы ходили с родителями вместе, заходили в выходной день, в воскресенье, голосовали и как-то потом с легким сердцем отправлялись.
Ну, какие-то шарики, дела. Там какие-то ну, ярмарки были, такое. Там бутерброды да, в разное да, время да, там да, раздавали, да. Какие-то чай и так далее. И идешь-то, вот мы, например, на предыдущие выборы, например, ходили всей семьей, понимаешь? С детьми, с женой, и в этом действительно...
Наверняка вот, для детей тоже находятся это... какие-то сувениры. Там,
ну да, что-то им раздавали, какие-то ластики, там резиночки, эти браслетики силиконовые. Там,
а сейчас, кстати, очень много, хотел сказать, жалоб. Ну, во всяком случае, есть свидетельство, что не так щедры теперь на избирательных участках. С другой стороны, может быть, это компенсируется вот той самой онлайн-лотереей,
онлайн-лотерея,
да. Невольным участником.
Невольным участником, правда. И самое главное, что есть возможность отказаться. Я думаю, вот нашлись люди, которые отказались от участия в этой лотерее. Более 250 тысяч призов, однокомнатные квартиры в Москве, автомобили и до 100 тысяч призовых баллов будут разыграны среди участников акции хэштег «Выбираем вместе». Каждому из участников акции присвоится свой уникальный код, и они... вот становятся участниками розыгрыша вот этих призов. Еще нет, насколько я понял, призов. Ну, в смысле, вот я перешел по ссылке, которая была в СМС. Час остался до объявления победителей.
А постфактум можно было отказаться? Или перед тем, как ты голосовал, у тебя
не знаю, интересовались? Я, честно говоря, вот эту историю почему-то пропустил. В СМС-ке, вот у меня, мне когда пришла СМС-ка с вот этим уникальным кодом цифровым, здесь просто есть там, отказаться от участия можно по ссылке.
В пользу других участников. Да, ну, мне кажется, если бы до спрашивали, то это было бы оправдано, например, персональными данными, потому что, скорее всего, тут замешано какое-то третье некое лицо, которому ты передаешь свои персональные данные, но организация ответственная за вот этот розыгрыш.
Не, ну еще раз, да, я говорю, мне понравилось то, что там в соцсетях у меня кто-то пишет, что, значит, проснулся хмурый, небритый, пошел, взял смартфон и проголосовал. Но нет в этом, правда, какого-то ритуала, понимаешь? Это же все-таки важная вещь, выборы голосования.
Согласен, но, опять же, не у всех есть возможность, не у всех есть время дойти до участка. Но, благо, сейчас упростилась и процедура открепления, но теперь это не так называется, это скорее привязка по месту нахождения. Также буквально в 2-3 клика это делается на госуслугах, и ты назначаешь любой удобный тебе участок на всей территории страны. Но это действует только при голосовании в Государственную Думу по партийным спискам. Если в твоем регионе происходят выборы еще регионального масштаба или, значит, выборы главы субъекта, да, то ты можешь открепиться, но это я беру слово в кавычки, потому что это теперь не так называется, но прикрепиться ты можешь только лишь в пределах этого субъекта к любому участку, но за пределами региона нет. Что касается еще некоторых цифр и заявлений, вот в онлайне в Москве проголосовали уже более 1 700 000 граждан, зарегистрированных на голосование электронное, всего там 2 с небольшим миллиона зарегистрировано. Видимо, остальные сегодня доголосуют. Открываются участки за рубежом, в Пекине уже активно голосуют, потому что там, понятно, раньше день начался. В Израиле открылись 13 избирательных участков, 9 в Эстонии открылись. Ну, за рубежом тоже активно голосуют. Даже вот сообщают из Греции, что в Афинах у избирательного участка утром небольшая очередь скопилась. То есть желающий, да, активный электорат, назовем это так. А наблюдатели...
Казалось бы, бархатный сезон, так сказать, да, там, но теплое море еще.
Да, воскресенье. Воскресенье, да. Ты в Греции, зачем тебе куда-то идти? А наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ в ходе выборов в Госдуму на данный момент, подчеркиваю, не зафиксировали нарушений или каких-либо проблем, связанных с проведением электронного голосования. Вот интересно, каким образом об этом заявил председатель Сената парламента Казахстана Аскар Шакиров. Каким образом они фиксировали вообще?
Но там, там же есть несколько вариантов. Во-первых, у каждого из нас есть возможность там зайти на сайт и посмотреть, понаблюдать за ходом голосования электронного. А что касается такой более, ну, более подробного, что ли, наблюдения, эта возможность есть у политических партий, которым была дана возможность сформировать свой некий такой технический штаб, и чтобы они, и у них больше полномочий. То есть это не просто там на сайте следить за ходом, а там какие-то у них есть дополнительные информационно-технологические возможности следить за ходом электронного голосования. Ну вот, и по неэлектронному голосованию председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов говорит, что в Москве не выявлено значимых нарушений, все идет штатно, вот, каких-то значимых нарушений, которые могли бы повлиять на достоверность результатов, не фиксируем. Еще раз повторю, все идет в штатном режиме, это слова Юрия Ермолова.
Предлагаю сейчас паузу небольшую сделать, далее продолжим. Госпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу нужно поучиться у России достижением в области организации выборов. Таким образом, дипломат отреагировал на утвержденный Европарламентом доклад о пересмотре отношений Брюсселя и Москвы.
Да, но давай вот пару слов о докладе. Это, скажем, Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил, собственно, доклад литовского депутата с призывом к властям ЕС о пересмотре отношений с Россией. Значит, что это за доклад? Содержит в себе рекомендации для Брюсселя, для властей Евросоюза совместно с государствами-членами пересмотреть политику Евросоюза в отношении России. России и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении Российской Федерации на основе представленных в докладе принципов. Ну и вот, в частности, вот этот вот литовский депутат Андриус Кубилюс говорит, что ЕС должен противодействовать угрозе безопасности, бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран Восточного партнерства, вести выборочный диалог с Кремлем, поддерживать демократическое общество. Ну, мы все это уже слышали неоднократно, подобные, так сказать, призывы. Ну вот, а в том числе говорится в этом докладе, который, надо сказать, был принят, да, на рассмотрение. Говорится, что страны ЕС должны быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму, если будут констатированы нарушения демократических процедур и международного права. То есть, ну, прямой призыв не соглашаться с итогами российских выборов.
Потому что формулировка достаточно размытая, и сюда можно, мне кажется,
много
подцепить. Да, нарушение демократических процедур.
Да, процедур. Но все, что угодно может под это подходить, ты абсолютно прав. Ну вот, собственно, и российский постпред при ЕС отреагировал на этот доклад. И вот что касается вот этого пункта о непризнании выборов, Чижов говорит, если взять то, что было сделано за последние годы по линии российского Центризбиркома в части транспарентности, открытости и использования технических средств в ходе голосования и наблюдения, то ЕСовцам у нас только поучиться остается. Впрочем, учиться они не хотят, говорит
Чижов. ЕСовцы звучит.
Как ЕСовцы, правда, да?
Да, да, практически.
Это правда, да. Чижов называет выборы в Европарламент странной, довольно унылой картиной и напоминает, что не существует какого-то общеевропейского избиркома. Вот такой мостик перекинем опять к этому докладу. Любопытно, перед следующей новостью, которую мы будем обсуждать, что в этом докладе литовского депутата содержится рекомендация Евросоюзу укреплять сотрудничество США и другими партнерами с целью учреждения глобального альянса по защите демократии. Глобальный альянс по защите демократии вообще звучит, так сказать, красиво.
Я согласен вот по части унылости, неунылости. Не знаю, насколько не унылы выборы в Европарламент. Не участвовал, не наблюдал. Но точно могу сказать, что наши-то не унылые выборы.
Но наши не,
у
но
нас видишь, иногда можно такой да. балаган встретить. К сожалению, я подчеркиваю, что да. диву даешься, выборы это, или, я не знаю, масленичная неделя началась. Это как бы не сказать, чтобы плюс, но с другой стороны...
Но особенность такая, почему? Мы с тобой говорили, да, бутерброды, анимация, шарики.
А где бутерброды, анимация, там и потасовки, там и повышенные голоса, выяснение отношений и прочее. Полиция частенько приезжает. Вот. Но с другой стороны, я подчеркну, что по сравнению с Евросоюзом, да, у нас какая огромная территория, и действительно в последние годы у нас умудряются на выборах охватывать какие-то самые просто уголки труднодоступные туда и на лодках, и на вертолетах. Уже сами избирательные комиссии приезжают, только проголосуйте. В этом плане, мне кажется, мы на шаг впереди Евросоюза.
Ну и вот эти электронные всякие штуки тоже.
И электронные штуки, да. Здесь надо признать, что...
Но есть на что посмотреть. Может быть, не поучиться, может быть, так сказать, шапка закидательски звучит. Но вот на что посмотреть и перенять опыт, может быть, более дипломатично, скажем. Но действительно, наверное, есть.
После паузы к следующей новости. Глава французского МИДа Жан-Ив Ледриан уличил союзников во лжи. Он сказал, что заявление о предварительных консультациях с Парижем по созданию блока ОКУС неправда.
Вот ОКУС или АУКУС все-таки, потому что, да, ну там...
Мы вчера с Алексеем Красильниковым, который
знаменитым филологом,
да, в том числе по части англосаксонских языков, пришли к выводу, что ОКУС...
Ну, по-моему, все-таки АУКС. Ну, неважно, ладно, да, оставим. В общем, о чем идет речь? На саммите Большой Семерки в июне нынешнего года обсуждались детали вот этого партнерства, блока, создания блока, можно я буду говорить, АУКС, да, между Британией, США и Австралией. Однако президент Макрон был не в курсе. И Ледриан говорит, союзники не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью. И мне, честно говоря, ты знаешь, ну, в каком-то смысле эта история вообще показалась ироничной, ну, такой смешной. Но вот представь, саммит G7, да, значит, представитель Австралии, представитель Соединенных Штатов и британец. Пацаны, тихо, Макрон идет, понимаешь?
Да.
Шу-шу-шу-шу-шу. Пацаны, тихо, Макрон идет. Все, вот подошел Макрон, все перевели тему на какую-то, понимаешь, погоду там еще. Да. Ну что, напомним, что после объявления о соглашении Франция отозвала своих послов из Америки и Соединенных Штатов. И вот Ледриан говорит, что сам факт отзыва для консультаций своих послов свидетельствует о силе сегодняшнего кризиса между французским правительством, Вашингтоном и Канберрой. Любопытно, что он говорит в отношении британцев. Из Британии не вызывали послов, не отозвали послов для консультаций. Ледриан объясняет, послов мы отзываем для того, чтобы по-новому оценить ситуацию. В случае с Великобританией необходимости в этом нет. Мы знаем их политику постоянного оппортунизма. Ну, то есть, все.
То есть, да. Простыми словами, с ними и так все ясно.
Все
уже
понятно,
давно.
Конечно. Да. Нам давным-давно с ними все было понятно, что они, как этот, в «Джентльменах удачи» при первом же шухере, да, там все это. Да. Вот. Ледриан, кстати, говорит, что вот в этом блоке АУКУС у Великобритании роль пятого колеса. Вот, в общем, такие
хотя
как бы подколки.
Всего три элемента.
Да, но, видимо, осевые, так сказать, ось передняя и задняя.
Роль третьего колеса в двухколесном велосипеде. Ты знаешь, когда дополнительно прикрепляют, да, и как бы если направо сваливаться, то конструкция едет. Если налево, то падает.
Ну, там ногой можно толкнуться. Ну, в общем, да, вот такая история. Любопытная, честно говоря. Очень громкие заявления от Ледриана. Надо, конечно, помнить, что у них идет избирательный...
Предвыборная кампания,
да. И я думаю, что на самом деле...
Ну, на самых начальных, наверное, стадиях.
Ну, через 7 месяцев, там 7 или 8 месяцев остается.
В апреле, да.
Да.
22-го.
Для... Ну, мне кажется, такой удар под дых, конечно, вся эта
история.
Удар
сильный, удар военно-промышленному комплексу, потому что, во-первых, с 16-го года, когда они, наконец, договорились и ценник возрос на эти лодки, и там уже, если переводить в евро, по-моему, уже приблизился к 60 миллиардам. Изначально там речь шла о 30 с чем-то. Да. Там запутано, потому что многие СМИ пишут в австралийских долларах, кто-то в евро, так как во Франции евро, кто-то в американских долларах, потому что вроде как глобальная валюта.
Ну, вообще, надо сказать, может быть, это мое личное мнение, ну, некрасиво как-то действительно с Францией обошлись, но так можно понять Ледриана, который говорит, что у нас есть причины сомневаться в силе нашего союза, уж не знаю, что имеется в виду, некие союзнические отношения в рамках НАТО или просто, так сказать, дружба и поддержка между Францией, например, и США. В этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь. В отношениях к союзникам так себя не ведут, в таких отношениях не прячутся и уважают друг друга, говорит глава французского МИДа. В общем, они, конечно, обескуражены с вот этой историей, но и понятно, что там совершенно секретные документы были и обсуждались, и были отдельные комнаты на саммите G7, и все это проходило за спиной Макрона. Ну и сейчас, когда это все всплывает, мы опять говорим, что это реально удар просто по избирательной кампании Макрона, с одной стороны. С другой стороны, ну а что, Соединенные Штаты такие Соединенные Штаты. Сейчас эта история с Афганистаном, которую мы все прекрасно помним. Мы также помним, как ее характеризовали в британских СМИ, например, да, и вообще, как британцы отреагировали на этот, в каком-то смысле, внезапный вывод войск, и какого черта гибли наши солдаты, и так далее. Ну вот мы видим, что, да, такая, как-то широкий... спектр возможностей у Соединенных Штатов есть в рамках отношений с своими союзниками.
Если верить СМИ, похоже, все-таки была прописана неустойка при расторжении. 250 миллионов долларов все же Франция от Австралии получит, но понятно, что это ничто по сравнению с суммами контракта.
А еще можно вспомнить кармический закон бумеранга, понимаешь, и напомнить, например, французам про вертолетоносцы Мистрали. Ну, например. Ну, так, просто напомнить.
Да, так, учитывая, что они уже были на последней стадии достройки, а здесь, в общем-то, только пока бумажная волокита, и никакие лодки в доках еще даже близко не стоят. Депутат Верховной Рады заявил, что Украине придется заключать контракт с «Газпромом». По мнению Алексея Кучеренко, Киев оказался в невыгодном положении в связи с рекордными биржевыми ценами и отказом от прямого контракта с российской компанией.
Ну да, ну такая как бы все понятно. Да, печалька. Депутат Верховной Рады от Батькивщины Алексей Кучеренко, помимо этого, еще первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ. «Мы, к огромному сожалению, подставились», говорит он. И в этой ситуации я не исключаю, что в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе, может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа для страны. Ну и в связи с этим Украине, судя по всему, придется поставить вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с «Газпромом». Помимо этого, Кучеренко допускает, что на 99% Украина столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии из-за недостающих 3 миллионов тонн угля. И дальше он ставит риторический вопрос. И нам придется просить электроэнергию Знаете у кого? Да, говорит Кучеренко.
Ну, как минимум двух я могу назвать.
Россия, Беларусь,
кандидатов, да?
Да? Да, совершенно верно. К огромному сожалению, подставились в этой ситуации. Я не исключаю, значит, да, что нужно будет пересматривать или там говорить о прямом контракте с «Газпромом». А помимо Кучеренко, вот высказался бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он говорит, что в таком положении страна оказалась из-за непрофессионализма властей, а также из-за слов президента Зеленского о том, что российский газ самый грязный в мире.
Угу. И вот первые итоги вот этих рекордных спотовых цен на газ на Украине. Одесский припортовый завод останавливает производство из-за повышения цен на газ. Это, кстати, один из крупнейших в Европе производителей удобрений. И накануне как раз мы обсуждали с экспертами в эфире, и в частности на Украине местный эксперт по энергетике предрекал вот такое будущее, и он говорил, что с нынешними ценами на газ мы просто-напросто этот химпром наш потеряем и уступим Беларуси, например, той же, которая Россия будет по фиксированной цене, по-моему, 128 долларов за тысячу кубов поставлять газ. Они будут этим газом пользоваться, они будут свои удобрения, в общем-то, реализовывать. Хотя, опять же, тут надо еще ориентацию на рынке посмотреть. Но, с другой стороны, если в 7 раз будет разница цен на газ, понятно, что ну, это просто да. Да, не конкурентно. Новостная разминка, да, подошла к концу. Услышимся в следующем часе. Пока говорим спасибо Алексею Тимофееву.
Новостная разминка.